Традиционно в начале я всегда напоминаю, что мы все существуем для вопросов и ответов, каких угодно. А если специальных каких-то вопросов нет, то приступим к нашему материалу.
В начало месяца Тамуз что уменьшаем? Какие ограничения
будут? Нет, с начала месяца Тамуз ничего нет. Ничего не уменьшаем. 17-го только Тамуза. В основном у ашкеназских евреев есть вот уменьшение веселья. Да, там свадьбы, музыка, там танцы, всякие такие вещи. В основном, кроме этого, ничего. Ну, там Шейхияну стараются не говорить. Покупка новых одежд или квартир, или что-то такое. Сначала, сейчас, то есть пока ничего. У нас еще с вами 8 дней, чтобы лахзор бетшува и привести еврейский народ к тому, чтобы нам не пришлось снова этот период Бейна Мицарим переживать. Когда все будет, придет избавление, это будут радостные дни.
Амин.
Вот давайте тогда это. Что это у меня тут? Итак, я нажимаю, и мы остановились, очевидно, перед заповедью 54. Давайте я вам ее покажу, да. Судопроизводство над вором. Человек украл, его надо судить. И это специальная заповедь. Мы видим, интересно, много у нас заповедей, которые отдельные, выделены для различных видов судопроизводства. То есть все это хидушим, как бы шелтура, хотя он в одном месте говорит, хинут, мы с вами увидим позже, что, в принципе, общая заповедь, чтобы было судопроизводство по разным вопросам, любым, да, уголовным, там, административным, но вот некоторые заповеди специально были подчеркнуты, что для них существует, да, специальное повеление Торы, как у нас здесь написано, давайте посмотрим. Ладун бодиней ганав, какой здесь намек, вот сверху висит намек, не гнав давар. Ну, не то, чтобы он такой запоминающийся, да, но это нун далит, наша 54-я заповедь. Итак, есть заповедь суду заниматься вопросами вора, если его поймали. Ньяна гнейва гуалу кэх давар мамон хавером и бейсойм и кисо. Что такое воровство? Когда забирают чужое имущество из дома, из кармана, откуда угодно, в тот момент, когда хозяин не видит. Это он подчеркивает и не знает об этом, тому подобные вещи. То есть гнева – это именно воровство, то есть когда человек не видит этого. Про это говорят, я не помню уже где, но говорят, что оно в каком-то смысле хуже. Да, вор хуже, чем грабитель, газлан. Да, общее, на самом деле, слово для разных способов отъема имущества чужого – это гезель. То есть чужое, когда чужое находится у меня, причем один из вариантов Гезеля – это даже не когда я отнимаю что-то у человека, а когда, например, не выплачиваю ему того, что должен был бы. Таким образом, опять же, его деньги фактически находятся у меня в руках, я их удерживаю. Это тоже разновидность Гезель. Но простое название Гезель, то есть самый распространенный способ – это именно грабительство, когда приходят и силой забирают у человека что-то. А вор – это когда именно без его ведома берут. И с одной стороны, можно было бы сказать, что грабитель, он в каком-то смысле хуже, потому что он, ну, как-то грабей, да, там, грубее, не знаю, да, в разных там вот этих современных литературных и киношных каких-то иногда таких произведениях как-то восхваляют человека, который так ловко обхитрил всех, да, обманул, украл там, украл сам, но так он красиво, изящно это делает, что прямо проникаемся к нему как к настоящему артисту, каким-то даже, что ли, восхищением. Так нас привлекают к этому, да, разные культурные так называемые источники. Это, конечно, безобразие полное, да, в этом смысле грабитель кажется нам хуже, потому что он еще унижает человека тем, что он силу у него забирает. Но наши учителя говорят, что вор гаже, чем грабитель. Потому что грабитель – это человек, у которого что-то, да, в голове действительно неправильно повернуто. Он ничего не боится никого. Он идет, забирает. Вор – это подлый человек, который боится людей, поэтому он ворует потихоньку, да, чтобы его не поймали. При этом он не боится Всевышнего. То есть у этого человека в голове гораздо хуже, что называется, да, несоответствие между вещами. Это так. Я бы от себя добавил, по личному опыту, к сожалению, что воровство, оно тем еще хуже, чем грабительство. Когда у тебя пришел и отнял какой-то хулиган что-то, ты, конечно, разозлен и унижен, и все это, но ты знаешь, что вот этот человек, негодяй, там, он тебя обидел, и все твои негативные, если она исходит, да, нам надо работать над этим, но так или иначе, пока у нас есть какое-то ощущение негативное, оно адресовано только одному конкретному человеку. А вот когда нас обокрали, то мы начинаем негатив этот распространять, в общем-то, на все человечество, потому что мы не знаем, кто это сделал. Это очень тяжелый вот этот эффект, мне кажется. Но в любом случае Бейдину заповедано заниматься вопросами вора. Шорош мицвата мишпатом. Говорит, ну, известно про смысл этих всех заповедей, связанных с судопроизводством, уже говорили, он очевиден. Динея. Какие бывают законы с этим связанные? Например, известно, что вор, который попался, если он украл животное, то он должен платить не просто возмещать двойную стоимость, как обычный вор, а он должен возместить 4 или 5 крат. Да, там, если это, как кажется, мелкий скот, то возвращают 4, а если крупный скот, то возвращают 5 раз. И комментаторы говорят, там разные объяснения, почему такая разница. Одни говорят о том, что насколько мы должны ценить то, что у человека забрали его подспорье в работе. Да, ведь бык – это не для удовольствия его держит люди, а для того, чтобы работать с ним каждый день, зарабатывать себе на кусок хлеба, возможно. И если у человека украли быка или корову, которая тоже там давала молоко и прочее, это буквально подрывает им жизнь. Поэтому за это 5 раз возвращают. А овца, она как бы не настолько важна в повседневном плане, поэтому за нее 4. Есть другое объяснение, которое я очень люблю, именно потому что оно показывает объективность взгляда Торы на вещи. При том, что вор, да, нехороший человек, и надо его наказать, и такой он всякой. И тем не менее Тора, учитывая, когда она дает ему наказание, она учитывает то, что он пережил унижение. Да, этот негодяй, какое нам дело до его унижения? Вот Тора с этим тоже считается. Когда он украл овцу или козу, обычно ворам приходилось, этих животных быстро не погонишь. И да, и ему удобнее просто взять на плечи и унести. Так это обычно делается. Корову на плечи не возьмешь. С коровой он уходит так. Но это меньше унижение, потому что все, кто видит его на улице, более-менее могут воспринять его как обычного человека, который ведет куда-то свою корову. Никто же паспорт не спрашивает и права на эту корову. А вот овцу, когда человек несет на плече, это совершенно очевидно, что он ее украл, как правило. Да? Ну, поэтому этому человеку приходится прятаться под воротнем, если кто-то видит, бежать от него. В общем, это унижение. Такая интересная вот заметка в комментаторах. Итак, что еще есть? Дин лагарога ганав аббаба махтерет оле махроба гневато. Ой, видишь, мы с вами застрянем на этой заповеди надолго, тут много интересных моментов. Значит, вор, который создал подкоп, да, то есть просто организовал свое ограбление, организовал его так профессионально, что уже это не просто так, да, попытался там стянуть чужую вещь. Или вор, который продает, да, что-то. Махро, да, продал это животное. Но это отдельная тема, а здесь интересный момент, опять же, он не говорит подробности. Но я вам скажу, написано в Талмуде, да, что вор, который создает подкоп, его разрешается убить. Почему? Имеется в виду, что он подходит к своей задаче так, что это уже не просто вор, а если он встретит хозяина, да, раз он подкапывается под его дом, значит, он готов, на самом деле, что он встретится, столкнется внутри с хозяином. А известно, что хозяин, как правило, не позволяет человеку войти к нему в дом и брать у него вещи. И это означает, что раз он все-таки делает этот подкоп, он готов к этой встрече, и он намеревается этого хозяина убить. Это как бы, что называется, по умолчанию позиция. И поэтому такого вора разрешается убить человеку, который защищает свой дом. Если же известно, что он точно не убьет хозяина дома, как, например, если отец идет грабить своего сына, то установка по умолчанию что отец все-таки не убьет своего сына. Поэтому если сын застал своего отца в подкупе, он не имеет права его убивать. Вот такие вот есть этим тонкости. И, конечно, много еще подробностей, что и как это работает. Я помню, с моим хаврутой мы изучали эту тему в Талмуде, и тогда я что-то мне было непонятно, почему именно, если он сделал подкоп, его надо убить, если он просто из окна попытался там стянуть. Ну, как бы подкоп он делает, ну так что, так он убежит обратно в этот подкоп, если я его увижу. А мой хаврута, такой очень с юмором человек, он сказал, потому что этот вор, когда ты его застанешь у себя в доме после того, как он уже сделал этот подкоп, он скажет себе, смотри, давай сядем, обсудим, посчитаем, сколько я потратил денег на этот подкоп, на все эти приготовления. Я не могу уже просто так уйти. Ты извини, это большой вклад, вложение денег было. Поэтому мне сейчас понадобится все-таки у тебя что-то взять. Да, то есть он будет настаивать на своем, соответственно, это приведет к так или иначе конфликту. А главное, что раз он готов к этому конфликту заранее, значит, получается, что он намеревается меня убить. Так это расценивается Торой. Именно поэтому она разрешает мне его превентивно убить. Конечно, если я могу сделать как-то по-другому, остановить его, я не должен его убивать. Но я имею право. В Дин Гнейве еще какие тут есть моменты. Давайте посмотрим. Жбихов Бетео. Например, интересный момент. Человек украл корову у бедняка. У бедняка эта корова с трудом давала там по литру молока в день. Кормить ему было особенно нечем, он еле-еле старался какое-то сено набрать ей, чтобы она у него не умерла, и вся семья голодно сидит, и перебиваются они с молока на воду. И тяжело им, но все-таки корова как что-то им дает, да, жалко было ее. И вот этот вор крадет эту корову, приводит ее к себе домой, качает головой, какие же есть люди безответственные, как они вот обращаются с своими животными. И он эту корову холит и лелеет, и кормит ее хорошо, и она становится жирной, сильной, крупной коровой, дает много молока, если зарезать ее, тоже будет хорошее, много качества мяса. Становится гораздо более полезным объектом. А потом его ловят и говорят, верни. Он говорит, подождите, я украл какую-то ерунду там у него, да, эту корову, которая там сама дышала, сами знаете на что. А тут я ему возвращаю чудесную сильную зверюгу. Это разбирается. Да, я привыкли, что я ответов на многие вопросы не даю, которые ставлю, потому что надо изучать Талмуд, изучать все книги. Мы просто смотрим, какие вопросы связаны вообще с этим судопроизводством. Что все намного сложнее, чем нам кажется. Ну, поймали вора, заплати и все. Дин гнейвышу кражем шалем керен ке энджи ганава тушлеме квалим шаса мода бадим. Или, наоборот, такой момент, человек купил что-то, а потом эта вещь подорожала сама по себе в стоимости, не потому что он в нее вложился как-то, а, скажем, украл какой-то бриллиант, и в это время они на бирже, там, на рынке подросли их цены, и теперь это совсем другое ему, а он его, скажем, продал уже. Он говорит, подождите, я украл бриллиант, который стоит миллион. Ему говорят, ну извини, сейчас этот бриллиант стоит 1 300 000. Как будем платить? Здесь есть тоже ответы в Талмуде в соответствующих местах. В Дин ганав шеганав мияда ганав. Вор, который украл у вора, мы с вами привыкли к этой формулировке популярной, шеэн мишалем кефил и хадмеем афил кодем юш. Да, он не платит двойную стоимость. Дин ганав них се гэгдэш у них се гой. Человек, который украл не еврея, там свои тоже есть законы, Тора не разрешает категорически красть у любых людей. И отдельная тема, когда человек украл храмовое имущество. Потому что у храма вроде бы как нет хозяина. Храм – это ну, общественное такое заведение, да, где служат Богу. Но у храма есть свой казначей. И очень хорошо ведется учет денег, которые люди пожертвовали. На них покупаются какие-то полезные для храма вещи, приносят общественные жертвы, и там исправляются какие-то постройки и прочее, прочее. Что делать с этим человеком, разбирается. Оагунева Вадим Штаротва Каркова. Человек, который украл недвижимость или рабов, или документы. Это тоже все очень специфические вещи о том, как расценивать это. Вагунев бы шаббат. У баалов хью в хилу шаббату гнейве ке хад. Мадинола и нянта шлумин. Да, есть такой шлемазл, который крадет в субботу. И когда он этот кошелек вытаскивает из дома, он как раз его поднимает. Тут такой интересный момент, что вор в какой-то момент, когда он берет вещь в руки, не сразу, как только он берет ее вот пальцами своими, а когда он ее поднимает, когда он делает жест, который называется киньян, то есть приобретение. У нас есть свои правила, когда человек может приобрести вещь. Вот недавно на свадьбе моего сына Роши Шива усомнился, как мы дома сделали киньян, он же не знает, мы грамотные люди или нет. Я специально своему сыну дома сказал, возьми кольцо, которое мы купили, и подними его на 3 ТФХ, да, подними его в руке, чтобы ты его приобрел себе. Потому что иначе то, что мы его купили, это не до конца, это все-таки наше кольцо. Да, если сын будет делать кидушин кольцом, которое принадлежит его родителям, это нехорошо. Кидушин нужно делать предметом, который принадлежит тебе. И поэтому я его заставил сделать киньян, чтобы кольцо принадлежало с этого момента ему непосредственно. Роши Шива не знал, насколько мы правильно все делаем, он не видел, и заставил его еще раз сделать такой киньян перед хупой. Ну, там еще сделал такую тонкость, что надо было закрыть прям пальцы, ну, взять в руку, хорошо. Да, то есть вещь не принадлежит другому человеку, перейдя от владения первого, пока не будет сделана определенная процедура киньян. И обычно, конечно, это производится с согласия как того, кто дает вещь или продает, и того, кто ее принимает. У вора, как мы понимаем, согласия никакого нет. Но есть такое понятие киньян гзила. То есть когда человек ворует что-то, не имеется в виду, что вещь теперь ему принадлежит. Имеется в виду, что теперь он несет за нее ответственность. И в случае, если что-то с этой вещью случилось, он будет уже нести полную ответственность. Так эта ответственность наступает после того, как он сделает киньян. Или вынесет ее из дома, или поднимет ее. Так вот, если человек пришел домой в субботу к другому, да, взял у него кошелек, поднял его, да, уже он сделал киньян. Потом он вынес его из дома, как мы знаем, если он потом остановится на улице, он нарушит запрет Торы выносить вещи из частного владения в общественное, и он получается митхаев, да, то есть он нарушает Тору настолько, что, в общем-то, теперь ему положено наказание. Медворайт, он нарушил Тору. Если же он сделает это одновременно, вынет кошелек из дома так, что как раз вот в тот же момент он нарушит субботу, и в тот же момент только он приобретет этот кошелек, ну, как я говорю, не приобретет, а получит за него ответственность вора, скажем так, специальную ответственность, накладывая на вора. Если это произойдет в один и тот же момент, то тут интересный момент обсуждается, должен ли он будет платить потом за свое воровство, потому что, в принципе, он ведь он в этот момент этим действием, если он одним действием это сделал, этим действием он ведь подверг свою душу опасности. Теперь, в общем-то, если бы его предупреждали и так далее, Бейдин должен был бы его казнить. И поскольку он уже сделал что-то, за что, в принципе, полагается казнь, его денежный момент с него снимается, поскольку у нас правило из двух наказаний за одно и то же действие дают только то, которое тяжелее, от второго человека освобожден. Вопрос, что там с наказанием, что с возвращением имущества, которое само по себе, это отдельное интересное обсуждение. А вот я вдруг увидел чат. Если украл у государства миллиард, хорошо, прям миллиард, а его посадили, а компенсацию назначили 1 миллион. Знаете, я не знаю, что вам ответить. Это дела этого государства, какие законы в государстве. Вопрос, что такое украл государство, вот это хороший вопрос. Есть ли тут хозяин какой-то или нету тут хозяина? То есть обычно это все-таки принадлежат деньги кому-то конкретному или народу принадлежат, да, это не очень понятно. Тут хороший вопрос, да, если будут такие случаи, и попадут в еврейский суд, обычно такие случаи до еврейского суда не доходят. Да, или человек преуспевает в этом и становится сам премьер-министром, и потом ворует в свое удовольствие, или же его ловят, и тогда сажают в тюрьму, и никто в еврейский суд его не ведет, они делают по своим законам, компенсации назначают какие-то страны. Вообще-то человек, который украл, по идее, он должен вернуть как минимум все то, что украл, плюс по еврейскому закону, если он украл что-то, его поймали, не сам признался. Когда человек сам признался, пришел, говорит, вот я украл, каюсь, да, простите, он выдает то, что он украл, возвращает, и больше к нему вопросов нет. Но если его поймали, тогда ему придется платить штраф, еще одну стоимость того, что он украл. Это обычное правило. Больше пока на тему государственных краж сказать не могу. Теперь, что, какие еще примеры у нас есть? А вы знаете, мы с вами сегодня сильно запоздали, но Если ты вас ждал. Дин ганав них сакейдыш, у них сыгой. Так, у ганава Вадим Штарот, это мы про с вами объяснили немножко. Майземин хасав мегвин бейземин мэна тушлумин, да, то есть от него бейзин, как взыскиваются эти уплаты вора, это тоже разбирается. Вы им немкар бы гнейвос, и штарих шью дамав кидмея гнейве. Да, насколько, что делать в продаже человека за воровство? Знаете, эта тема сама по себе интересная. И раз мы тут немножко коснемся, я хотел по ней чуть более подробно сказать. Я тогда уже оставлю это на следующий раз. Ладно, вот я делаю здесь абзац, и мы с вами сюда Безрат Ашем вернемся в следующий раз. Безрат Ашем, спасибо, что были со мной. И всех жду через неделю, Безрат Ашем. Счастливо, гуд шабес.